Антон Долин. Сказки. Фантастика и вымысел в мировом кинематографе. Часть первая. Волшебники. Джеймс Кэмерон. Чужой. Я знаю, что бледнолицые — гордое, алчное племя. Но пусть они не слишком похваляются перед лицом Маниту. Они пришли в эту землю со стороны восходящего солнца и могут уйти в сторону заходящего. Я часто видел, как саранча объедала листья деревьев, но время цветения снова наступало для них. Фенимор Купер, последний из магикан. Когда в 2154 году бывший морпех Джейк Салли выкатился на инвалидной коляске из космического корабля на негостеприимную почву планеты Пандора, что в системе Альфа Центавра, он смутно представлял себе, что его ждет. Вроде принять участие в научном эксперименте вместо брата-близнеца ученого, не вовремя убитого уличными хулиганами на далекой Земле. Большого энтузиазма по поводу подмены на Пандоре не выказали, но все-таки переселили сознание Салли из его парализованного тела в синекожего аватара, биологически сформированного двойника, идентичного туземцам, трехметровым хвостатым Нави. Дальше все пошло по плану. Джек втерся в доверие к местным и благодаря этому так помог ученым с их исследованиями, а военному гарнизону добыл информацию, при помощи которой можно было изничтожить колонию аборигенов, ведь племя базировалось аккурат над крупнейшим месторождением унобтания, редчайшего минерала. За ним-то земляне на Пандору и пожаловали. Драгоценный камушек мог бы помочь решить глобальный энергетический кризис на нашей родной планете. В то время никто еще не мог предположить, что вскоре простак Салли предаст свою расу, обречет Землю на гибель и станет мессией для Нави. Скажем на чистоту. Несложно было догадаться, что новый фильм 55-летнего Джеймса Кэмерона «Аватар» станет самым ажиотажным феноменом сезона, хотя далеко не каждый мог предсказать ему еще более славную прокатную судьбу, чем у «Титаника». На момент премьеры «Аватара» — самой кассовой картины в истории, снятой тем же режиссером. С «Аватаром» Кэмерон побил собственный рекорд, доказав как минимум одно — успех «Титаника» не был случайным. Осмысляя триумф «Аватара», комментаторы высказали самые причудливые гипотезы. Привлекали американскую историю и индийскую мифологию, вспоминали кино и оперу, сравнивали философские системы Платона и французских постструктуалистов, не забывали о теории заговора. Иные, устало вздыхая, объясняли, что народ туп, а агрессивная реклама способна на чудеса, и самый плохой фильм можно сделать настолько же популярным. Быть умным постфактум совсем несложно. Если бы любая из этих теорий была справедливой, кому-нибудь другому, а не Кэмерону, удалось бы за 12 лет, прошедших с премьеры «Титаника», побить его рекорд. Но взять эту планку смог лишь он сам. Почему? На первый взгляд, Джеймс Кэмерон — такой же невыразительный простак, как и Джейк Салли, типичный обитатель голливудских холмов, живое воплощение американской мечты. Родился в захолустной Канаде, в институтах обучался физике и философии, работал водителем грузовика, потом устроился подмастерьем на студию Роджера Кормана, где занимался спецэффектами и доводил до ума чужие проекты наподобие ужастика «Пиранья 2. Нерест» 1981. А потом повезло с умными продюсерами, снял «Терминатора» и пошло-поехало, вплоть до полушутливого заявления «Я король мира» на Оскаровской церемонии в 1998. Только ведь на самом деле Кэмерон — засланный казачок, шпион с вражеской территории, свой среди чужих, как и морпех Салли. В голливудском парке юрского периода он одно из крупнейших животных, но к числу динозавров не относится. Кэмерон — представитель авторского, а не индустриального кинематографа, по дикой случайности открывший свой авторский талант в области маскульта. В отличие от Спилберга и Земекиса, он всегда самостоятельно пишет сценарии, с боем пробивает их через большие студии, ведет свою линию. У него есть отчетливая система приемов, мотивов и тем, которыми он одержим с самого начала карьеры. В отличие от Лукаса, предпочитает режиссуру, продюсированию. Обожает эксперименты, одним из которых, безусловно, был «Аватар», Научно-фантастические фильмы не пользуются широкой популярностью и остаются товаром для специфического потребителя. И делать такое кино за 400 миллионов долларов, в такую сумму оценивается совокупный производственный и рекламный бюджет картины, это риск. Не говоря о спорном решении сделать главными героями синих, хвостатых инопланетян. Голова идет кругом, когда видишь список самых кассовых фильмов в истории кино, где первые два места занимают «Титаник» и «Аватар». Кроме этих двух пунктов, в первой двадцатке есть лишь один фильм, который не являлся бы продолжением успешной картины, не был бы основан на известной франшизе, книге-бестселлере или сверхпопулярной серии комиксов. Это мультфильм «В поисках Немо», занимающий 18-ю позицию. Приведенные данные актуальны на момент написания статьи. С тех пор список существенно изменился. Но среди четырех самых кассовых фильмов в истории три срежиссированы Кэмероном. «Аватар» — первое место, «Титаник» — третье место и «Аватар. Путь воды» — четвертое место. Притом в «Аватаре» нет прибыльных по голливудским меркам звезд. Этот фильм не обещал знакомой зрителю истории, в нем не было скрытых центров притяжения. Да и рекламная кампания не отличалась особой изобретательностью. Выходит, публика пошла в кино на режиссера, как ходят на Вуди Аллена, Ингмара Бергмана, Андрея Тарковского. В списке самых кассовых фильмов следующая за «Аватаром» картина, которая привлекла зрителя фамилии постановщика, стоит на 76-м месте. Это военная драма Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». К слову, Кэмерон всегда называл Спилберга своим любимым режиссером. А тот, выйдя с сеанса «Аватара», заявил, что такого сильного впечатления не получал со времен «Звездных войн» в 1977-м. Но тут уж можно добавить, что именно те «Звездные войны» вдохновили Кэмерона на выбор профессии. А Джордж Лукас, посмотрев «Аватара», вознамерился перевыпустить свой шедевр в формате 3D. Это уже не замкнутый круг, а своеобразная спираль, проследить которую до конца или начала невозможно. Режиссер авторского кино и мировой чемпион по кассовым сборам не единственный парадокс Джеймса Кэмерона. Он, король Голливуда, последовательно и осознанно отрицает основополагающий принцип голливудской эстетики — закон хэппи-энда. Финалы многих картин Кэмерона не только несчастливые, они, по сути, совпадают с концом света. Тенденцию задал «Терминатор» 1984, который Кэмерон считает своим дебютом. «Пиранья 2. Нерест» не в счет. Фильм начинался с картин апокалипсиса. К нему же подводили последние кадры. Герои Кэмерона, солдат из будущего Кайл Рис и его подзащитная Сара Коннор, могли отвоевать у робота-убийцы уже свершившиеся события, но не имели возможности повлиять на будущее. В «Терминаторе 2» 1991, получившим красноречивый подзаголовок «Судный день», Сара в компании своего сына и перековавшегося робота все-таки сделала попытку предотвратить Армагеддон. И снова безуспешно. Более того, выяснилось, что технический прорыв, который вскоре позволит ученым создать новое поколение разумных машин, а не то и уничтожить человечество, оказался возможным благодаря деталям, оставшимся после смерти первого «Терминатора». Значит, сама Сара Коннор была не только матерью будущего мессии, но и одной из причин грядущей катастрофы. Кэмерон не использует апокалипсис как выигрышный сюжет для развлечения публики, и этим отличается от Майкла Бэя или Роланда Эммериха, бравых певцов новой голливудской эсхатологии. Его интересует не то, какие героические качества простой американец будет проявлять перед лицом страшнейшей из угроз, а то, как население Земли довело себя до изничтожения, заслуженного и неотвратимого. Живописных картин крушения Эйфелевой башни или Крайслер Билдинг в его фильмах не найти. В апокалиптической теме режиссер вообще тяготеет не к компьютерному ирзац-реализму, а к преувеличенной метафорике. Заглядывая за занавес будущего, Кэмерон видит картины настолько наглядные и страшные, что немедленно отворачивается, обрекая зрителя-вуериста на такую же целомудренную реакцию. В «Терминаторе» это первое мгновение фильма, занимающее едва ли минуту, во время которой гусеница чудовищной, не поместившейся в кадр машины, давит человеческие черепа. В «Терминаторе 2» Вещее видение Сары Коннор, которая стоит у решетки детской площадки и тщетно пытается предупредить беспечных детей и мамаш, в том числе и себя, отвлеченную счастливой игрой с упитанным ребенком, о ядерном взрыве. Сгорая заживо, в отнюдь неочистительном огне, она продолжает оплакивать тех, кому еще только предстоит погибнуть, пока не превращается в скелет и не рассыпается в прах. Неизменно впечатляющая эмблема смерти с черепом и костями в основе «Терминатора». Наибольший ужас в первом из двух фильмов вызывает образ ходячего, не желающего рассыпаться скелета — Т-800. А во втором — робота из жидкого металла — Т-1000, вовсе лишенного костяка и потому не подлежащего ликвидации. В обеих картинах главный герой — Кайл Ривз и Т-1000, соответственно, должен погибнуть, чтобы своей жизнью выкупить у судьбы жизнь ребенка и слабую надежду на будущее. Даже самая известная фраза из фильма «Hasta la vista, baby» — не что иное, как ритуальное прощание с противником, обреченным на гибель. Таким образом, оба «Терминатора» — фильмы о смерти, которая непременно настигнет и каждого отдельного человека, и все человечество в целом. Джонатан Мастоу, МакДжи и прочие режиссеры сиквелов, не сумевшие повторить успех первых двух фильмов франшизы, этого не осознали. Именно в этом непонимании, а не в плохом сценарии, неубедительном кастинге или недостаточном бюджете, заключается причина их провала. Впрочем, столь сложных объяснений эти фильмы недоразумения не требуют. Очевидно, что МакДжи или Мастоу не ровня Кэмерону. А вот сенсационный успех «Титаника» далеко не лучшая работа режиссера, заставляет социологов и культурологов ломать голову на протяжении последних 12 лет. Так Умберто Экко неполиткорректно объяснял его сочетанием исключительно некрасивой актрисы Кейт Уинслет с красавцем-актером Леонардо Ди Каприо, что моментально притягивало толпы таких же непривлекательных девочек в кинотеатры. Однако со временем различия смылись, Уинслет похорошела, Ди Каприо подурнел, лишь магия фильма осталась прежней. Да и в момент выхода «Титаника» на экраны аудитория фильма отнюдь не сводилась к восторженным школьницам. А может, дело в том, что в «Титанике» Кэмерон доходчиво и без помощи научной фантастики рассказал внятную историю о конце света? О гибели целого универсума, развитого классового общества, обитавшего на нескольких палубах парохода-гиганта. В новой версии мифа о Великом потопе сам «Титаник» — обманчивая копия ковчега, построенного не с благой, а с досужей целью и потому не способного спасти пассажиров от смерти. В фильме, сделанном с небывалым размахом, «Терминатор 2» стал первым голливудским фильмом, бюджет которого превысил 100 миллионов долларов, «Титаник» — первым, стоившим более 200 миллионов, крайне мало общих планов крушения и массовых сцен. В памяти остается другое. Частные эпизоды смерти обнявшихся стариков, надменного миллионера, многодетных бедняков, морских офицеров, музыкантов-стоиков. «Титаник» Кэмерона — ничто иное, как масштабнейший данс макабр современного кинематографа. «Пляска смерти» — французский данс макабр. Симфоническая поэма французского композитора Камиля Сен-Санса, созданная в 1874 году по стихотворению «Равенство, братство» поэта Анри Казалиса, в которой описывается ночная пляска скелетов на кладбище под стук каблуков смерти, играющей на скрипке. Финальная гибель протагониста, не отягощенного никакими грехами, и бессмысленное выживание так и не наказанного антагониста — лишнее подтверждение тезиса о сокрушительной силе смерти, не щадящей никого. Пожалуй, трюизм — но не из числа тех, которые обычно излагаются в голливудских блокбастерах. Трюизм, также труизм, от английского true, верный, правильный, общеизвестная, избитая истина, банальность. Идея бренности всего сущего и неисправимой алчности людей подчеркнута обрамляющим рассказом о поисках легендарного алмаза, давно хранящегося у ветхой старушки, которую никто и никогда не опознает, в обнаженной модели соблазнительного рисунка почти вековой давности. Уничтожение бриллианта. Реминисценции стивенсовского «Алмаза Раджи». К тому же нравоучительному пафосу Кэмерон возвращается в «Аватаре», где люди опять гибнут не столько за металл, сколько за драгоценные камни, добываемые с немалым риском из недр девственной Пандоры. После «Титаника» «Аватар» может показаться образцом умозрительной благостности. Ведь здесь на экране умирают совсем немногие, а из числа более или менее центральных персонажей только трое. Однако и это кино посвящено концу света. Просто Кэмерон милосердно оставил апокалипсис за кадром. Фильм полон намеков на то, как плохо дела обстоят на Земле. Ее изнуряют постоянные гражданские войны, экономические, а также энергетические кризисы, которые заставляют искать выход в межпланетном мародерстве. Из-за кадрового монолога героя в начале фильма мы узнаем, что малосимпатичных наемников на родной планете считают спасителями человечества. Режиссеру хватает нескольких упоминаний ситуации на Земле и единственного крошечного флешбека, в котором брата-близнеца Джейка Салли, перспективного ученого, сжигают в крематории в картонной коробке из-под бытовой техники. Когда зеленая планета близка к гибели, естественные ресурсы Пандоры — последний шанс на выживание. В свете этой информации спаситель Нави Джейк, перешедший на сторону синекожих туземцев, превращается из мессии в антихриста, предателя и губителя собственного народа. Хитроумному Кэмерону при помощи 3D, motion capture и прочих уловок удается перевербовать вместе с Джейком и зрителя, который в финале от души радуется позорному проигрышу землян и воспринимает как хэппи-энд завершающий кадр картины, в котором с экрана исчезает последнее человеческое лицо. Захват движения, английский motion capture, метод анимации персонажей и объектов, при котором анимация создается не вручную, а путем оцифровки, видеозаписи с помощью специальных датчиков, движений реального объекта, прежде всего человека, и последующего переноса их на трехмерную модель. Кажется, теперь людям надеяться не на что. Сами напросились. Эту длинную историю Кэмерон начал рассказывать много лет назад, еще в «Чужих», 1986. Если в «Чужом» Ридли Скотта инопланетная тварь проникала на корабль Настрома, чтобы добраться до Земли, по пути сожрав весь экипаж, то в «Чужих» люди по собственной воле отправлялись на планету, где обитали неуничтожимые монстры. Если бы люди не пригласили дьявола в свой дом, те сидели бы тихо в своей преисподней. Бойкий менеджер Селфридж, Джованни Рибизи, из «Аватара» — прямой наследник белого воротничка Берка, Пол Рейзер из «Чужих», готового ценой гибели всех колонистов Земли вывести на родную планету эмбрион чудовища, в котором он видит идеальное оружие. Берк готовит конец света, и героиня, лейтенант Рипли, может остановить его единственным образом, уничтожив другой мир. Тот, в котором обитают чужие. Схожая ситуация возникает в «Парадоксальной бездне» 1989, где люди чуть не уничтожают неведомых подводных обитателей, сбросив на их невидимую империю атомную бомбу, и те поднимаются на поверхность, чтобы преподать человечеству урок. Какой именно остается за кадром? То, что большинству зрителей видится хэппи-эндом, по здравому размышлению можно назвать открытым финалом. Во всяком случае, 20 лет спустя, к моменту выпуска «Аватара», иллюзия у Кэмерона не остается. Он больше не верит в мирный контакт между людьми и представителями более гармоничной цивилизации. Возможно, только беспощадная война, которая неминуемо завершится гибелью, как минимум одного из двух миров. Стоит ли удивляться тому, что единственный фильм Кэмерона, завершающийся на безоговорочно мажорной ноте, «Правдивая ложь», 1994, по жанру является комедией, да еще и с элементами пародии. Впрочем, и в ней он не стал жалеть род людской. На экране погибает 71 человек. «Милый, ты убил многих?» — спрашивает шокированная жена у мужа, который неожиданно оказался не скучным клерком, а спецагентом разведки. «Любимая, все они были плохие», — моментально оправдывается тот. Ту же логику использует Кэмерон. Тем не менее, по-прежнему верный своей специфической этике, он использует метафору вместо спекуляции на реальных фобиях. Ведь после 11 сентября 2001 года он отказался снимать сиквел «Правдивой лжи», уже готовый к запуску. Режиссер объявил, что шутки о террористах перестали быть смешными. Зато после успеха «Аватара» Кэмерон, встретившись в Японии с последним живым свидетелем бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, тут же выкупил права на экранизацию книги об этом вполне реальном апокалипсисе 20 века. «Терминаторе» Кэмерон трактует апокалипсис не только как конец света, но и в изначальном смысле как откровение о конце света, которое в обоих случаях переживает Сара Коннор. В первом фильме его, как не вполне благую весть, приносит ангел-хранитель из будущего, Кайл Рис. Во втором откровение приходит во сне. Армагеддон не то чтобы остается за кадром, он попадает в кадр, но мимолетно, предлагая героям или зрителям готовиться к кошмару, который только что привиделся им по воле режиссера. Не стремясь превратить сымитированный конец света в самоценный аттракцион, Кэмерон призывает человечество к рефлексии над грядущей катастрофой.